Это особенная привилегия для меня сегодня начинать конференцию. Год тому назад я не имел возможности быть здесь, потому что у меня была операция на спине. И доктор сказал мне, чтобы я мог... Да, и у меня продолжается эта болезнь, и доктор мне говорил, чтобы я лежал еще, но мне предписали... Ну, я... Выпил таблетки, и я позвонил Джону и сказал, я могу проповедовать, ты можешь поставить меня назад в расписание? Вот, и когда у меня уже прошло действие лекарства, я чувствую себя, что у меня немножечко болит еще спина. У меня спина сзади, там кожа, она еще зашита, поэтому я стараюсь не кашлять. Вот, плюс у меня немножко голос хрипит, потому что когда вставляли трубку туда, поцарапали мне горло. Люди спрашивали меня, если я похудел. Спрашивали, если я похудел. Нет, я сказал хирургу, чтобы он очень плотно эту кожу сзади сшил. Сегодня утром я хочу поговорить с вами о тексте, который я знаю, что... Он известен для всех вас. Это текст, который всегда определяет служение Церкви Благодати. Это ключевой текст для всех пасторской конференции. Это такой известный стих, что вы думаете, что это, возможно, клише. 2 Тимофею 4 глава с 1 по 5 стихи. «Проповедуй слово вовремя и не вовремя». Это всегда было... де-факто ключевым текстом для всех наших пасторской конференции. Но я не могу помнить в последнее время, когда кто-то проповедовал на этот текст. Поэтому я хочу начать сегодняшнюю конференцию, чтобы посмотреть еще раз на этот текст, но немножечко глубже посмотреть на этот текст и на его практическое применение. Может быть, вы не думали об этом. 2 Тимофея, 4 глава, с 1 по 4 стихи. Это, конечно... Последнее наставление, последнее завещание Павла Тимофею. Павел уже знает, что его жизнь заканчивается. Он подходит к заключению своего служения земного, и он передает эстафету Тимофею, чтобы он понес ее дальше к следующему поколению. И помня это, он пишет два коротких послания, которые полны пасторских наставлений, ободрений. Объяснение, как служение в церкви должно быть осуществлено. Павел очень ясно и прямо инструктирует Тимофея, и они очень простые, эти наставления, и очень такие конкретные. 6 глав 1 Тимофея, 4 главы во 2 Тимофею. Я взял, поставил эти два текста, двух посланий, и у меня получилось всего 9,5 страниц большим достаточно шрифтом. Может показаться, что это достаточно большое письмо, но если вы помните, что это основное наставление Павла Тимофею. У Тимофея не было никаких других книг по лидерству, книг по предпринимательству или менеджменту, или корпоративным принципам. У него не было подписки на Willow Creek Ассоциацию или веб-сайт pastors.com. В действительности, все, что есть у Тимофея, это 9,5 страниц инструкции от Павла и, конечно же, личный пример Павла. Другими словами, то, что Павел передает здесь Тимофею, это удивительно простая и ясная философия служения, которая стоит очень резким контрастом со всеми философиями служения, которые есть сегодня. И то, что Павел говорит здесь, очень сильно противоречит многим-многим подходам, которые практикуются сегодня. Например, посмотри, как много сегодня современные гуру церковного роста делают акцент, который они делают на инновацию. Они говорят, вы должны быть современными, вы должны быть значимыми сегодня. Это становится синонимом с новизной и инновацией в каких-то евангельских кругах. Движение евангельское сегодня очень сильно переполнено вот этими попытками, погоней за инновацией. И они рекламируют себя как значимы сегодня. И мы знаем точно, что это значит. Совершенно далеко от того, что Павел говорил Тимофею, что делать. Они думают о инновации. Послушайте о рекламной брошюре, рекламную брошюру, которую я видел. Здесь в Лос-Анджелесе была на прошлой неделе. Может быть, кто-то из вас даже посетил ее. Это было большое событие. Слушайте, я читаю. Вам нужно не пропустить эту конференцию, где 3500 молодых лидеров соберутся для того, чтобы слушать высокооктановых спикеров, мощное поклонение, инновационное программирование и переживание. Энди Стэнли, Мат Чендлер, разные христианские лидеры. И дальше несколько инновационных мыслителей и практиков, как телевизионный герой Соледад О'Брайен на CNN, я не знаю, что он там делает вообще, или основатель Твиттера Джек Дорси, или сценарист Рандал Воллес и Юджин Петерсон. Плюс разные сессии будут иметь инновационных лидеров. То, что видно мне здесь, что здесь есть очевидный акцент на инновационность. Это слово «инновация» использовано в каждом параграфе на их веб-странице. Это слово, которое доминирует на этой странице. Это все, что доминирует в современной философии служения. Вы должны быть инновационными, потому что чем более инновационны вы, тем более вы захватите внимание молодых учеников, которые хотят развивать свою собственную философию служения. Кстати, инновация почти никогда не имеет дела с настоящей оригинальностью. Речь не идет о ясных идеях, новых идеях. Самое лучшее выражение инновационного служения чаще всего выражается в христианстве хиппи. То есть это быть на вершине последних волн моды, которые идут. Вот почему евангельские церкви постоянно они прыгают от моды к моде. И в любой точке времени евангельские говорят всегда о тех же самых вещах. 6 лет тому назад это была целеустремленная жизнь, и я делал тогда семинар на эту тему. Сейчас вы недостаточно круты, если вы не флиртуете с каким-то типом универсализма. Сегодняшний евангелькализм, он зависим от теологической новизны и инновации. Я сегодня здесь хочу сказать вам, что это очень неправильно направленный подход. Поиск инновации – это акцент, который совершенно не обнаруживается в наставлениях Павла Тимофею. Вы знаете, что истина даже более важна, чем это. В действительности, эта погоня за новизной инновационностью, она противоречит тому, что Павел говорит. Ее невозможно примирить с тем, что Павел говорит. Это конкретно то, что Павел предупреждал Тимофея не следовать этому. Павел в действительности беспокоится о направлении церкви. И он говорит в этих двух посланиях и снова говорит о своем беспокойстве, о опасности отступления. 1 Тимофея начинается с предупреждения о людях, которые посвящают себя мифам и разным родословиям, вместо того, чтобы заниматься служением веры. Дальше он говорит в 6 главе, что некоторые люди, которые уклонились от веры, они хотели быть учителями закона без понимания того, что они говорят и что не разумеют. В конце этой первой главы он говорит имена. Он называет Гименея и Александра, говорит, что я их предал сатане, чтобы не научились не богохульствовать. Таким образом, предмет отступление богохульства является главной темой в 4 главе 2 Тимофея. Он говорит, что в последние времена будут те люди, которые отступят от веры, и они будут верить разным бесовским учениям. И дальше он говорит о мифах в 7 стихе. «Отвращайся от этих бабьих басен». И он дальше говорит о еретиках в 6 главе 1 Тимофею, начиная в 3 стихе, говорит о неверных злых мотивах людей, которые учат ложные доктрины, о том, что они имеют страсть к состязаниям, словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Но вы не услышите такие слова на современных конференциях по лидерству. В 10 стихе написано, что они уклонились от веры и подвергли себя многим скорбям. Ты же человек Божий, убегай этого всего. И в 20-21 стихе он говорит: «О, Тимофей, храни преданное тебе, отвращайся негодного пустословия и прикословия лжеименного знания, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры». Таким образом, опасность ереси была очень сильно отражена на уме Тимофея, когда он писал эти послания. Первая глава 2 Тимофея, он говорит в 13 стихе: «Держись», это повторение того же самого, той же самой идеи из первого послания. «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня». И дальше 15 стих 2 главы: «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». И дальше предупреждает следующее: «А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, которая распространяется как гангрена, как рак». И здесь он называет других людей, Именей и Филит, которые отступили от истины, говоря, у них претеристическая ересь была. И дальше он говорит, что делать с подобными ересями. Таким образом, ересь – это главное переживание Павла, беспокойство, которое представлено в этих посланиях. Он говорит в третьей главе: «Знай, что в последние дни наступят времена тяжкие». И дальше он дает очень сильное описание этого актера Чарли Шин. «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, более сластолюбивы, нежели боголюбивы». Послушайте, Павел не описывает какого-то мирского актера здесь. Он говорит о том, что эти характеристики, они будут характеристиками церковных лидеров. Смотрите в пятом стихе. «Эти люди имеют вид благочестия, но силы его отреклись». Я хочу быть с вами честным. Мы живем и служим вот в это время, которое описано здесь Павлом. Посмотрите сегодняшние пасторы, рок-звезды, и вы увидите все характеристики, которые представлены здесь очень ярко. Таким образом, должен Тимофей быть ментором для этих ребят или говорить на их конференциях, чтобы приобрести их популярность? Нет, совсем. Обращаясь к пасторам и церковным лидерам, которые представляют вот такую инновационную модель самолюбия и поиска удовольствия, этих людей, которые надуты обманом или лукавством, Павел говорит Тимофею: избегай этих пасторов, избегай этих людей. И он говорит: таковых удаляйся. Таким образом, угроза ереси – очень большое беспокойство для Павла. Особенно удивительно, когда ты думаешь, насколько рано это в истории церкви происходило. И ересь уже была очень большой угрозой. И это так, что она стала главной темой в этих двух посланиях. И даже больше. Печальная точка этих двух писем – он подчеркивает, как много неверных неверных братьев, которые были его когда-то сотрудниками. Еще одна общая тема для этих двух посланий – это мотив битвы или брани. Павел подчеркивает снова и снова, что он должен быть воином. Враги и их идеи, они нуждаются в том, чтобы их обличать, им сопротивляться. Ты не можешь быть верным и свободным от конфликта в служении. Это война, это битва. И Павел подчеркивает это снова и снова с Тимофеем. И кроме того, очень важно, что Павел напоминает Тимофею, что это его основная обязанность быть провозглашателем, глашатаем Слова Божия. 1 Тимофея 4 глава 6 стих. «Говори об этом братьям». Что говорить? Слова веры и доброе учение, которому ты последовал. Дальше 13 стих. «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением». 6 глава. «Проповедуй это». Если кто-то учит другой доктрине и не соглашается с этим, он наполнен обманом, и он ничего не знает. 2 Тимофею 1, 13. «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня». 2 глава, 15 стих. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». И дальше 3 глава заканчивается с этим классическим напоминанием, то, что определяло жизнь Тимофея, то, что было основой его духовного роста. Это ничего другое, как только авторитетность и достаточность Божьего Слова, всего Слова, боговдохновенного и полезного для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому делу, доброму делу приготовлен. Таким образом, он связывает все в этом ответе, он предупреждает Тимофея. Он говорит ему, вернись к Слову Божьему, это является ответом. И сейчас Павел подходит к концу последнего послания, обращенного к его наиболее важному последователю. И он говорит о самом... Он пишет последние слова, которые он когда-либо написал. 6 стих он говорит, «Я уже становлюсь жертвой, время моего отшествия настало». Он готов для этого. Таким образом, он берет каждую идею, философию служения, которую он написал когда-либо Тимофею, он связывает все это вместе в одном параграфе, который мы сегодня изучаем. Это последнее наставление Павла Тимофею. В новом наставлении нет более важных, более глубоких, более священных наставлений для служения, чем вот эти. Итак, 2 Тимофея 4, с 1 по 5 стихи. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, явление Царства Его, проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Итак, давайте посмотрим на развитие этого текста. И потом отметим самые главные практические аспекты в нем. Я хочу, чтобы вы подумали сейчас немножко глубже, чем вы когда-либо думали о том, что Павел говорит здесь. Сердце и душа этого текста – это три слова. Проповедуй слово. Это главная сердцевина. Это главное внимание, главный фокус любой философии служения. Но я хочу, чтобы вы посмотрели, как далеко идет этот текст. Это не просто рецепт для экспозиционной проповеди. Это только о сути. И не только о сути того, что проповедовать. Но это не только об этом. Это касается всего служения. Более того, это касается практического применения в каждом аспекте служения и жизни служителя. Другими словами, Павел говорит не только о том, как проповедовать, не только дает ему инструкции, как нести служение, он говорит ему, как жить. Здесь 9 повелений в этом тексте, и Павел представляет их в двух таких волнах очень быстрых очередей. Это цикл, в котором представлены глаголы повелительного наклонения. 9 граней каждого служения, каждого настоящего служителя. Он хочет объяснить Тимофею, что связано с этим верным провозглашением всего, всей воли Божией. Другими словами, это не просто список 8 вещей, которые нужно делать. Это напоминание того, что жизнь, посвященная проповеди Божьего Слова, должна представлять из себя. И здесь 9 повелений. Давайте посмотрим на них. Давайте посмотрим. Первое. Проповедуй Слово. Второе. Будь готов вовремя, не вовремя. Третье. Обличай. Четвертое. Запрещай. Пятое. Увещевай. Шестое. В пятом стихе. Будь бдителен. Седьмое. Переноси скорби. Восьмое. Совершай дело благовестника. Девятое. Исполняй служение твое. Каждое из этих повелений описывает, как Павел должен проповедовать Божье Слово. До того, как мы посмотрим на них индивидуально, я хочу, чтобы вы отметили торжественность, которую представляет Павел это наставление Тимофею. И в действительности он ставит Тимофея здесь под клятву. Вы помните, когда Иисус находился на суде перед первосвященником? И он говорит: «Заклинаю тебя живым Богом, скажи нам, если ты Христос, Сын Бога Живого». Это была привычная юридическая практика – ставить кого-то под клятву. И Павел делает это с Тимофеем здесь. Он в действительности связывает формально Тимофея под наказанием проклятия. Это в действительности тот язык, который часто использовался в завещаниях, которые писали люди. И Павел здесь делает как бы завещание, обращаясь к Тимофею. И он использует здесь юридическую формулу для того, чтобы торжественно закрепить то, что он хочет сказать. «Я заклинаю тебя перед Богом и Господом Иисусом Христом». Павел не первый раз призывает Бога во свидетели, когда он делает, обращается к Тимофею. Он говорил об этом в 1 Тимофею 5 главе, когда он сказал, как поступать с пресвитерами, которые согрешили. Он говорит в 21 стихе: «Перед Богом и Господом Иисусом Христом, избранным ангелом, заклинаю тебя сохранить это без предупреждения и ничего не делая по пристрастию». И дальше в 6 главе 12 стих он говорит: «Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни». И в 13 стихе он пишет: «Я заклинаю тебя перед Богом живым и перед Господом Христом Иисусом, который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом доброе исповедание, завещеваю тебе, чтобы ты соблюл заповедь чисто и неукоризненно даже до явления Господа нашего Иисуса Христа». Далее во 2 Тимофею 2:14 он говорит Тимофею и использует ту же самую юридическую формулу. Это напоминая, заклиная перед Господом не вступать в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству служащих. Это типично для Павла, подчеркивая огромную важность того, что он говорит, и он, чтобы акцентировать, чтобы усилить, и он поднимает эти 9 повелений до самого высокого уровня божественного повеления. Как вы еще бы представили себе очень ясные повеления, приказы, которые представлены от апостола Павла очень в торжественном виде, которые определяют вашу жизнь и ваше служение? Да, у вас здесь есть эти тексты, эти слова, потому что эти слова являются частью боговдохновенного текста Писания, и они вдохновенны Богом для того, чтобы сделать нас совершенными, готовыми ко всякому доброму делу. И эти слова являются очень личными, и они практически применяемы в жизни вашей, моей и в жизни каждого церковного служителя. До того, как мы посмотрим на эти пройдем дальше. Я хотел бы посмотреть на одну конструкцию, которая представлена здесь. В первом стихе написано: «Пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом». Греческая конструкция говорит о том, что это есть артикль, который управляет всеми этими тремя словами. То есть он говорит «пред Богом и Господом», то есть включая, он конкретно называет, кто Бог. Бог является Господом Иисусом Христом. И он в действительности этим отвергал культ Цезаря и культ разных христологических ересей, которые экспериментировали с идеей божественности Иисуса Христа. Это действительно то, о чем Павел предупреждал Тимофея, чтобы Тимофей избегал этих мифов разных. Павел показывает Тимофею то, что он должен делать. И это не просто совет, как проповедовать, это приказ для каждого служителя, как жить. И Павел подчеркивает важность этой клятвы. Он не только говорит о Христе как о Боге, но он называет три эсхатологических аспекта Христа и его суверенной власти над людьми. В греческом языке это означает, что он вот-вот будет судить мертвых и живых в явлении Его и Его Царства. Итак, это три грани суверенности Иисуса Христа. Он говорит о Христе как о судье, подчеркивая важность и тяжесть того, что будет сказано дальше, вес того, что сказано. Он говорит о Христе, который является, он подчеркивает срочность этого. И он говорит о Царстве Иисуса Христа, чтобы подчеркнуть Его суверенитет и сверхважность. Дальше давайте посмотрим на 9 этих императивов или повелительных слов. Первое повеление – проповедуй слово. Греческое слово «керуса» – проповедуй. Я не хочу читать вам большую цитату. Кеннет Уит говорит, английское слово «проповедуй» – «preach». Оно подчеркивает, как служитель проповедует. Но греческое слово «керуса» оно представляет несколько другую идею. Он призывает Тимофея к тому, чтобы быть императорским геральдом, который в авторитетной форме представляет идею или послание, которое император дал ему для того, чтобы он провозглашал. Он представлял это перед официальными лицами города. Слово это представляет собой повеление, которое нужно слушаться немедленно. Это военный язык. Это должен быть образец для проповедника сегодня. Его проповедь должна быть характеризирована вот этой священном осознании, которое идет от геральда, от глашатая, который провозглашает весть с небес. И она требует очень большого внимания и правильной реакции от слушателей. Здесь нет места для клоунства в церкви Иисуса Христа. Проповедник, как глашатай, не может избирать, что проповедовать. Ему дали проповедь, дали послание, которое он должен проповедовать, которое он несет от владыки. Аминь. Да, здесь нет никакой детали для человека, который ободрил бы человека, который думает о инновации как главном элементе философии служения. Сегодня проповедники, которые делают экзегетики современных фильмов, и они строят проповеди вокруг тем популярной культуры, и они думают, что они в действительности являются миссионерами, но они в действительности просто мирские люди. Более того, есть ли здесь какое-то место для хипстеров или рок-звезд, которые бы становились героями здесь? Иисус Христос является главным героем здесь. Павел говорит, здесь есть срочное требование, горе мне, если я не проповедую Евангелие. Павел фокусируется здесь на очень узком явлении, очень очень неподходящим или очень непопулярным для современных основателей церквей, которые больше учатся из мирских мод, чем от того, что говорит Павел Тимофею. «Проповедуй слово» — это первое повеление. И после этого сразу написано второе повеление. «Будь готов, настой во время и не вовремя и не вовремя». Другими словами, это слово отмечает «будь готов». «Будь готов». Это слово даже сильнее, чем просто «будь готов». Оно представляет собой идею «стань прочно», «свяжись», «прилепись к этому», «держись этого прочно» или «продолжай делать это», «действуй так». Павел говорит Тимофею о том, чтобы он был абсолютно посвящен этой цели провозглашения слова «стань прочно» и «будь готов всегда». И все, и то, что дальше сказано, помогает нам понять «будь готов вовремя и не вовремя». То есть тогда, когда популярное это и когда непопулярно. Если перенесем в современный мир, проповедуй слово, когда это модно и когда это не модно. Он говорит очень ясно Тимофею и тем людям, которые жили тогда. Он говорит, что независимо от того, как люди относятся и как они чувствуют себя относительно этой проповеди, ты продолжай проповедовать слово. Проповедуй слово тогда, когда есть эта возможность или когда нет возможности, когда удобно и когда неудобно, когда ты чувствуешь себя так, что ты готов проповедовать или когда нет. Проповедуй независимо от того, сколько сопротивления ты встретишь. Проповедуй независимо от того, люди говорят, что они хотят этого или не хотят. Независимо от того, сколько других экспертов по церковному росту говорят тебе обратное. Проповедуй и будь готов вовремя и не вовремя. Следующее повеление, это третье из девяти. Обличай. Обличай. В действительности с третьего до пятого очень быстро представлено в каждом одно слово. Обличай, запрещай. Увещевая, эти три слова также и в греческом есть языке. У каждого есть свой нюанс. Обличай означает сказать людям, что они неправы, что они сделали что-то неправильно. И здесь есть идея обличения или вскрытия лжи какой-то. Это негативная идея, которая, конечно же, не современная и не популярна сегодня, в наши постмодернистские времена. Это один из ключевых аспектов. Если ты никогда не говорил людям, что они не правы, вы не исполняете обязанности, которые возложены на вас Павлом. Четвертое повеление – это еще более сильное слово «запрещай». Это объяснение сильного неодобрения или объявление чего-то неправильным. То есть не только обличить неверное учение, но ясно объявить это неправильным. Я действительно удивлен, как много пасторов сегодня избегают этого повеления. Они говорят: «О, я хочу быть все время позитивным, это не мое дело кого-то обличать». Если вы пытаетесь сделать это, вы не исполняете вашу ответственность, которую Павел дает каждому служителю. Он подчеркивает здесь, это является ответственностью каждого человека, каждого пастора в церкви. Он должен исполнять Божье повеление, чтобы он не только давал наставления в здравом учении, но чтобы он также и запрещал тем, кто противоречит этому. Павел говорит в других местах, что таких обличай смело. Титу, он говорит об этом то же самое. Он говорит Титу: провозглашай это, обличай и запрещай со всяким авторитетом, со всякою властью, чтобы никто не возражал тебе. Это очень важный аспект пасторского призвания. Вы не можете быть верным пастырем, если вы отказываетесь предпринимать решительные действия относительно опасности, которые угрожают пастве. Но, чтобы никто не подумал, что здесь речь идет о таком разгневанном суперфундаменталисте. И здесь есть следующее, пятое повеление. Здесь сказано: «Увещевай со всяким долготерпением и назиданием». «Увещевай» — это слово «паракалео». Это тоже слово, которое иногда переводят как «проповедуй». Это очень такое теплое слово. Оно очень близко к слову «параклит», который Иисус использовал, когда Он говорил о Духе Святом Утешителе. Оно используется 29 раз в Новом Завете, и первый раз используется по отношению к Иисусу. Луки 2:25, где Христос о нем сказали, о том, что он утешение будет для народа. Это слово «паракалео», оно переводится как «утешение». И это же слово представлено здесь. Оно несет в себе идею ободрения, утешения, освежения. Все эти слова в форме мягкого, нежного увещания. Это сердце библейского проповедования. И цель, и намерение всего этого, как запретов, так и увещеваний, это не для того, чтобы причинить им боль, а для того, чтобы позаботиться об их благе. Здесь написано, чтобы служитель мог увещевать, созидать и иногда исцелять паству. Здесь не сказано о том, чтобы мы духовно били или избивали овец. Две главы до того, 2 Тимофею 2:25 написано: «Слуга Божий не должен ссориться, но он должен быть учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяния к познанию истины?» Павел призывает каждому возможной демонстрации терпения, добра, долготерпения. Людей невозможно завоевать, когда вы просто ругаетесь с ними. Вам нужно быть по-настоящему обеспокоенными о благе паствы. Если вы просто обличаете и обличаете, и запрещаете без духа мягкости и нежности, вы не будете настоящим пастырем. Конечно, в современном мире, когда говорят о мягкости, то они сразу же исключают любую форму исправления или обличения. Но заметьте, как Павел не видит противоречия между увещание или нежности, мягкости и запрещение или обличение. Это то, что Павел возлагает на наши плечи. Давайте посмотрим на это. Вы и я, мы служим сегодня в климате евангельского отступления. Особенно, когда речь идет о запрете или обличении. Это нетерпимо сегодня среди людей. И вместо с этим они представляют себя более толерантными, чем любой человек, который исправляет какую-то ошибку. Но Павел прерывает здесь цикл повелений очень важным уточнением, 4 и 3 стихи. «Ибо будет время, когда люди здравого учения не будут принимать, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые сели бы слуху. От истины обратят слух и обратятся к басням». Заметьте, еще один раз эту повторяющуюся тему мифов. Павел включает в это определение мифологии каждую идею, изобретенную людьми, спекулятивные науки, которые привели модернистов в заблуждение, и также постмодернистов, которые рассказывают свои истории со своей точки зрения. Это конкретно та мифология, о которой Павел говорил, которую он имел в виду. Это то, что поразило евангельские церкви сегодня. эти разные мифологии заполнили собой умы. И это то, что люди хотят сегодня. Они хотят людей, которые рассказывают им истории, комедианты, клоуны. Это как раз то, что некоторые эксперты по церковному росту рекомендуют. Нет конца молодых пасторов, которые думают, что Конан О'Брайен или Стивен Спилберг, что они являются для них моделью больше, чем апостол Павел или Чарльз Спержен. Все это отношение, оно враждебно к авторитетной истине, которая представлена здесь, и к настоящей вере. Это действительно само по себе является смертельным злом. И особенно, когда это соединено с ортодоксией, но только на словах. Посмотрите на текст. Павел рисует очень явную картину того, о чем он только упомянул во втором стихе. Он говорит, что библейское проповедование будет не вовремя, то есть не в моде. И он говорит, что люди не будут принимать здравое учение, они будут по своим прихотям избирать учителей, которые льстили бы слуха, отвратят от истины слух и обратятся к басням. Мы видим, как это все проявляется в нашей культуре. Люди сегодня постоянно говорят о толерантности, но один тип отсутствия толерантности – это к тому, что они совершенно нетолерантны или не могут терпеть истину, которая их обличает. Средняя евангельская церковь и их лидеры, они буквально привязаны к тому, чтобы искать возможности, как в лучшей степени вписаться в общество, гораздо больше, чем обеспокоены тем, как жить поистине. И они уходят в мифологию. Люди сами, они имеют вину. Они виноваты в том, что они хотят слушать такие проповеди. И вот здесь вот, чтобы льстили бы слуху, это тот же феномен, который описан Лукой в Деянии апостолов, говоря о том, что люди в Афинах, они хотели слышать или говорить что-либо новое. Это похоть, это страсть к новизне. Это люди, которые проводят время на интернете для того, чтобы заполнять свои умы всем новым, новым и новым. Я посмотрел на Википедии это выражение «льстили бы слуху». Я обычно не исследую стихи так, но я думал, что я вот афинянин. И я не шучу. Вот что Википедия говорит об этом слове. «Itching ears» или «щекотливые уши». Вот. Они говорят, что это говорит о том, что апостол Павел использовал эти слова о человеке, который обнаружил какой-то большой клад. Да, нужно эту часть поменять в Википедии. Вот что должно быть там сказано. Выражение «щекотливые уши» говорит о том, что о стремлении к новизне, которое исключает здравый интерес к истине, к вечной истине. В греческом есть есть определенный артикль, который представлен здесь, в третьем стихе. Здесь написано о здравом учении. Это представлено ясное, конкретное учение Иисуса Христа. Я думаю, что параллелью этого можно найти 10 стих. «Точно так, как Димас оставил меня, возлюбив нынешний век». Третий стих описывает, как люди, общее движение людей в церкви будет оставлять здравое учение, потому что они будут искать мирские ценности, и они будут развивать в себе желание удовлетворять самих себя. Это богохульство, это отступление от Бога. И это в действительности является точным описанием евангельского движения сегодня. Это то, где находится сегодняшняя церковь, пасторы и лидеры церкви. Нам не нужно плыть по течению с мирской модой. Даже Павел представляет Тимофея и предупреждает, но ты не иди с этим течением. В 5 стихе написано: «Но ты во всем будь бдителен, переноси скорби, совершай дело благовестия, исполняй служение свое». Это финальные 4 повеления. Итак, 6. «Будь бдителен и будь трезв умом». Он говорит: «Но ты», противопоставляет всем этим движениям модным, современным. Он говорит здесь это слово «бдителен», это слово, которое переводится как «трезв». Человек, который имеет неповрежденный ум. Это в этом контексте слово это означает трезвость, бодрость, бодрствование, серьезную способность думать. King James перевод говорит: «Но будь бдителен» или «будь внимательным». Это очень важный аспект этой идеи. Помните, все эти повеления, они представляют более ярко центральную идею, проповедуя слово. Павел говорит: «Относись к этому трезво, очень с уважением к твоему призванию, не будь клоуном или комедиантом на кафедре». Особенно, когда люди требуют, чтобы им щекотали уши. Тебе нужно ясно понимать о огромной важности Божьего Слова. Повеление 7. Переноси скорби. Это неизбежный аспект каждого служителя, обязанности каждого служителя. Павел в действительности говорит: все желающие быть благочестивы будут гонимы. Павел сам пережил подобные вещи, и поэтому он говорит в этом тексте, передавая свой опыт. Он передает Тимофею и говорит: будь мужествен, стой против оппозиции, принимай на себя эти удары. Ты должен быть готов умереть за истину, если будет необходимо. Тимофей, конечно, гораздо более такой несмелый был по сравнению с Тимофеем. Но это является причиной, почему Павел снова и снова говорит: будь воином Иисуса Христа во 2 главе 3 стих, переноси страдания, как добрый воин. Я слышал одного молодого студента семинарии, он говорил: если мы достаточно добры и позитивны в том, что мы проповедуем, если мы мягкие в своей проповеди, то это возможно быть пастором и не быть преследуемым за веру. Я показал это 2 Тимофею 3:2, где написано, что все, 3:12, где написано: все желающие жить благочестиво во Христе будут гонимы. И он сказал: о, это относится к римской культуре первого столетия. Но сейчас, когда Евангелие уже распространено достаточно много, мы будем способны жить без всяких конфликтов. Я призвал его, чтобы он занимался чем-то другим, кроме служения. Давайте будем честны здесь. Это очень необычно слушать такую честность, какую я слышал от этого служителя. Но в действительности типичный евангельский пастор сегодня думает так же. Они говорят: если кто-то разозлился на проповедника, то это проблема проповедника, ему нужно говорить что-то по-другому. Но это не то, что Павел говорит Тимофею. В действительности это полярно противоположно тому, что Павел говорит Тимофею. Переноси скорби, но продолжай проповедовать вовремя и не вовремя. 8 повеление. Делай служение евангелиста, выполняй служение евангелиста, проповедуй Евангелие. Посмотрите, все это связано с проповедью. Проповедуй Слово, проповедуй всю волю Божию. И держи Евангелие в центре своего служения. Держи Христа в центре своего служения. Другими словами, говори историю о искуплении в центре. И это является единственной истинной и глубокой интерпретацией Писания. выполняя служение евангелиста, служение благовестника, провозглашая Евангелие, и никогда не упусти этого из вида. И последнее повеление, оно подводит итог всему. Исполняй служение твое. Как ты исполнишь служение твое? Да, проповедуя слово, так как он представил здесь, Павел приходит к завершению этого круга. И здесь нет абсолютно ничего, что заполняет словарный запас сегодня стратегов-миссионеров. Нет ничего о инновациях, нет ничего о культурной контекстуализации. Он говорит здесь наоборот о том, что нам нужно быть готовыми к бою. К бою с вот этими людьми, которые жаждут инновации. Нам нужно взаимодействовать с культурой так же, как Давид взаимодействовал с Голиафом. И вы знаете что? Это настоящее лекарство для щекочущихся ушей. Когда мы провозглашаем твердо в обществе, в обществе людей, которые жаждут проповеди, которые льстят слуху. Павел говорит, что нужно нам проповедовать слово, независимо от всей оппозиции, с которой он сталкивается. Несмотря на все это, он достиг огромное количество людей для Иисуса Христа и насадил огромное количество церквей. Мы делаем это здесь, у нас в церкви, каждую неделю, когда люди в этой культуре, которая калифорнийская, которая совершенно поражена грехом, и они реагируют на Евангелие и каются, и приходят в церковь ко Христу. Настоящее лекарство заключается в проповеди Слова Божия, которое живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, проникает глубоко до разделения души и духа. Если вы не слышали проповедь Стива Лоссона на этот текст, вам нужно послушать. Еще раз. Этот призыв к Тимофею касается не только его публичной проповеди в час или двух часов в неделю. Эти повеления касаются всю нашу жизнь и служение каждого человека в каждой профессии. Это то, что должно управлять нашей личной жизнью, нашей духовной бранью и наше послушание слову, истине. Павел не повелевает Тимофею делать что-либо уникальное или экстраординарное. Павел сам верно проповедовал то, к чему он призывает Тимофея сейчас, независимо от оппозиции, от неудобств. Павел представляет с этой перспективы Тимофею, передавая ему свою философию служения, призывая его следовать верно этой философии. Он направляет его в его ежедневное служение, хождение за Христом, чтобы он был посвящен Слову Божьему. Заметьте, это то конкретно, о чем Павел говорит здесь в стихах 6 и 7. «Ибо я уже становлюсь жертвой, ибо время моего отшествия пришло, я... подвигом добрым подвязался, течение совершил. Он был победоносным в своем служении и в своей жизни. Веру сохранил, как служитель Божьего Слова. Вот как я хочу закончить жизнь, завершить. Это как вы хотите завершить вашу жизнь. И для того, чтобы сделать это, для большинства из нас необходимо искать Божьей благодати в том, чтобы нести служение гораздо лучше, чем мы несем сегодня по отношению к этим 9 повелениям. Нам нужно перестать следовать этим волнам моды среди евангельской церкви. Нам нужно отказаться от постмодернистского поиска инноваций. Нам нужно обратиться к простоте и честности простого служения или философии служения Павла. Проповедуй слово. Давайте помолимся. Господи, мы признаем, что Ты дал нам высокое призвание, и что все тенденции нашей плоти, они мешают нам исполнять это призвание, которое Павел оставляет здесь. Дай нам силу, дай нам благодать, чтобы мы побеждали желания нашей плоти, чтобы мы могли служить как верные служители Тебе, чтобы наши уста и наши жизни провозглашали Твое Слово верно, постоянно, независимо от мнений оппозиции, которые мы сталкиваемся в это трудное время. Пусть, Господи, мы будем подобны Павлу, чтобы мы твердо стояли в истине Твоей. Во имя Твое мы просим Тебя. Аминь.